эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Группа друзей Грузии в Конгрессе США раскритиковала грузинскую мечту за провал избирательной реформы и насилие против демонстрантов.
Мы рассматриваем это как мнение наших друзей. Сейчас в США находится наша парламентская делегация, которая проинформирует наших коллег по всем актуальным вопросам.
В Абхазию после длительного лечения вернулся оппозиционный политик Аслан Бжания.
Доморощенные варвары разрушают нашу страну, убивают людей, грабят, насилуют, похищают. И всему этому безобразию необходимо положить конец.
У упрощенного режима пересечения пункта пропуска Раздахан обнаружились сложности.
В районной администрации сейчас местное начальство ломает голову над тем, как выполнить решение совбеза по пенсионерам. И, например, с транспортом. Кто будет вывозить пенсионеров?
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии мой коллега Вадим Дубнов.
Суд Пакистана заочно приговорил бывшего президента страны Первеза Мушаррафа к смертной казни по делу о государственной измене. Дело находилось на рассмотрении с 2013 года. Бывшего пакистанского лидера признали виновным в введении в стране чрезвычайного положения во время беспорядков в 2007 году и при остановке действия Конституции. Сам политик не присутствовал на оглашении приговора. Он вправе подать апелляцию. Это первый в истории страны случай, когда смертный приговор был вынесен главе государства. Мушарраф вину не признает и называет обвинение политически мотивированными. После оглашения приговора Мушаррафу по обвинению в государственной измене старший адвокат Верховного суда Пакистана Хамид Али Хан в беседе с журналистами сказал:
«Это уникальное решение в истории Пакистана, когда первый раз военный диктатор был наказан судом в соответствии с Конституцией и законом. И это должно было случиться давно, потому что Конституция была нарушена не менее 4 или 5 раз».
Генерал Первез Мушарраф пришел к власти в результате военного переворота в 1999 году. В 2001 году он стал президентом. В 2008 ушел в отставку и проживал в Объединенных Арабских Эмиратах. Россия потратит 500 миллионов долларов на модернизацию сирийского порта «Тартус», сообщил вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов. В течение ближайших 4 лет на эти деньги также будет построен еще один порт. 2 года назад Россия и Сирия подписали соглашение, которое предусматривает, что в «Тартусе» в течение 49 лет будет находиться пункт материально-технического обеспечения российского военно-морского флота. В сентябре этого года в порту уже был создан судоремонтный центр. После модернизации в «Тартусе» смогут размещаться до 11 кораблей, включая крейсеры с ядерными энергетическими установками. Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента законопроект о децентрализации власти, предусматривающий, в частности, новое административно-территориальное деление страны. Зеленский предлагает трехуровневую систему местного самоуправления – община, округ и область. Отдельной административной единицей названа Автономная Республика Крым. Об особом статусе самопровозглашенных республик Донбасса упоминаний нет. Особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР предусматривается Минскими соглашениями. Глава ДНР Денис Пушилин ранее отметил, что Киев не согласовывал документ с неподконтрольными ему республиками. Кроме того, на Украине появится новая должность префекта. Он будет представлять государство в округах, областях и в Киеве. Префект будет контролировать соблюдение Конституции и законов на местах. Префектов сроком на 3 года будет назначать президент по предложению правительства.
Эхо Кавказа. Новости.
389 журналистов и других работников СМИ находятся в местах лишения свободы из-за своей профессиональной деятельности. Это на 12% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщается в ежегодном отчете международной организации «Репортеры без границ» о ситуации со свободой слова в мире, обнародованном 17 декабря. Больше всего оказавшихся за решеткой журналистов в Китае 130 человек. Затем следует Египет 36 и Саудовская Аравия 32 человека. В России, по данным «Репортерам без границ», в местах лишения свободы находятся 6 журналистов. С начала года в мире были убиты 49 журналистов, и это вдвое меньше, чем годом раньше. Причем лишь меньшинство из них погибли в зонах вооруженных конфликтов. Самыми опасными для журналистов странами в 2019 году стали Мексика, Сирия, Афганистан, Пакистан и Сомали, отмечается в докладе. Кроме того, 57 работников СМИ были похищены, один из них на востоке Украины, остальные в Сирии, Йемене и Ираке. Многие из них считаются пропавшими без вести. Как подчеркивается в отчете, контролирующие территории на востоке Украины сепаратисты относятся к тем, кого берут в заложники, как к заключенным, обвиненным в тяжелых преступлениях. Организация «Репортеры без границ» подчеркивает, что в докладе говорится только о тех, кому точно известно, что они пострадали или погибли из-за профессиональной деятельности. Чехия выдворила 4 иностранцев, которые пребывали в стране без разрешения и проживали в домах, арендуемых российским посольством в Праге. По данным чешских СМИ, сотрудники дипмиссии оштрафованы за незаконное размещение гостей. О гражданстве иностранцев не сообщается. Известно, что задержали их в начале декабря. Им запрещен въезд в Чехию на срок от 1 до 4 лет. Россия долгосрочно арендует несколько объектов недвижимости, принадлежащих Чехии, в рамках межправительственных соглашений. Согласно договоренностям, посольство может использовать квартиры для своих дипломатов. Весной издание «Денег Н» опубликовало материал о том, что часть помещений посольство сдает в аренду третьим лицам. Объявление о сдаче в аренду помещений в домах, предназначенных для российских дипломатов, журналисты нашли на Booking.com или на чешских сайтах по недвижимости. Президент Эстонии Керсти Кальюланд извинилась в понедельник перед своим финским коллегой Саули Ниистё за резкие высказывания министра внутренних дел Марта Хельми о новом правительстве Финляндии, сообщает Национальная общественная телерадиовещательная корпорация. Он заявил, что власть в стране захватили красные. В декабре Финляндия сформировала новый кабинет по итогам парламентских выборов. Его возглавила 34-летняя Санна Марин, ставшая самым молодым действующим главой правительства в мире. Женщина возглавляет все 5 партий правительственной коалиции, причем 4 из них нет и 35 лет.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сопредседатель группы «Друзей Грузии» в Конгрессе США республиканец Адам Кинзингер и демократ Джерри Канолли обратились с открытым письмом к премьер-министру Грузии Георгию Гахария с призывом выполнить обещания правящей партии по реформированию избирательной системы. Представители грузинской мечты критику выслушали, но не согласились с доводами конгрессменов. Подробности в материале Ираклия Орагвелидзе.
Письмо американских конгрессменов напоминает премьеру о недопустимости отказа от реформирования избирательной системы.
Грузия годами работает над этой реформой вместе с Евросоюзом и Венецианской комиссией. Обещание было дано не только международному сообществу, но и, что важнее всего, грузинскому народу. Выражаем надежду, что грузинские официальные лица незамедлительно возобновят переговоры и утвердят пакет этих реформ.
Напомним, 24 июня председатель правящей партии грузинской мечты Бидзина Иванишвили в прямом телеэфире пообещал провести выборы 2020 года по пропорциональной системе и с нулевым избирательным барьером.
Несмотря на то, что мажоритарная избирательная система принята во многих странах мира, мы приняли решение отказаться от нее и перейти на пропорциональную систему.
Пообещал тогда глава правящей партии. В оппозиции убеждены, что содержание послания не позволяет трактовать его двусмысленно. Властям вынесено серьезное предупреждение, считает член Политсовета Европейской Грузии Елена Хоштария.
Фактически письмо содержит резкое по форме предупреждение только власти Грузии, не направлено в поддержку какой-либо партии. Оно содержит призыв уважать мнение граждан. Тот факт, что друзья Грузии в Конгрессе США выступают с такими посланиями, свидетельствует о кризисе демократии в нашей стране.
А по мнению члена политсовета нацдвижения Хаты Деканоидзе, жесткая тональность письма очевидна.
На встрече конгрессменов с межпартийной группой мы сформулировали рекомендации по преодолению кризиса в Грузии. Мы подчеркнули, что только переход на полностью пропорциональную систему снимет политическую напряженность в стране. И это письмо полностью соответствует этому призыву.
Власти намерены проинформировать американских партнеров о своей точке зрения. По словам Георгия Гахария, все должны уважать решение парламента Грузии.
Мы принимаем критику от стратегических партнеров, однако правовые процедуры уже пройдены. Есть решение парламента, избранного населением Грузии, и никто не вправе оспаривать это решение. Разумеется, мы планировали переход на другую избирательную модель в 2020 году, однако политические процессы привели к другой реальности.
По словам спикера парламента Арчила Талаквадзе, власти со всей серьезностью прислушиваются к поступающим из Вашингтона сигналам.
Мы рассматриваем это как мнение наших друзей. Сейчас в США находится наша парламентская делегация, которая проинформирует наших коллег по всем актуальным вопросам.
Наблюдатели считают, что власти делают хорошую мину при плохой игре. По словам главы НПО молодых юристов Сулхана Саладзе, правительство не должны игнорировать мнение партнеров и друзей.
Сейчас многое зависит от здравомыслия и готовности властей пойти на встречные шаги. Естественно, в случае углубления политического кризиса, жесткость оценок от партнеров будет нарастать.
По мнению политолога Гиенодия, в поведении правящей команды не осталось ничего, кроме стремления сохранения власти любой ценой.
Они приняли решение, что лучше пережить кризис сейчас, чем потерять власть через год. И, соответственно, они слышат эту критику. В отличие от реакции на собственную оппозицию, они реагируют более-менее в правилах приличия. Но, видимо, политическое решение принято, как бы игнорировать эту критику и делать какие-то общие отговорки. Можно сказать, что позиция Грузии игнорировать эту критику фактически отдаляет Грузию от Запада и делает ее ориентацию прозападную чисто декларативной, которая не поддерживается реальной политикой.
Об отходе от западного вектора развития свидетельствует высказывание лидера грузинской мечты Бедзины Иванишвили, который в недавнем телеинтервью фактически обвинил американские НПО и политиков в заговоре против Грузии. Подобная критика больше созвучна российской действительности, чем странам с евроатлантическим стремлением, считает политолог Гиенодия. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В Абхазию вернулся лидер оппозиции Аслан Бжани, который заявил, что прервал курс реабилитации, чтобы принять участие в завтрашнем заседании Верховного суда по кассационной жалобе кандидата в президенты самопровозглашенной Республики Абхазия Алхаса Квициня, который требует признать незаконным и недействительным решение Центра избиркома по итогам президентских выборов. Как заявил Бжани, он хочет посмотреть судьям в глаза. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Аслан Бжани, депутат парламента и сопредседатель блока оппозиционных сил, отсутствовал более 7 месяцев. Он перенес тяжелое отравление за 35 дней до президентских выборов. Его здоровью и жизни был нанесен тяжкий вред. Много месяцев он лечился сначала в Москве, потом за пределами России, в Германии, где после курса лечения проходил реабилитацию. 11 октября он вернулся в Москву, и вот сегодня прибыл на родину. Аслана Бжани многие называли фаворитом президентской гонки, и сторонники оппозиции уверены, что отравление было спланированным актом для устранения конкурента действующему президенту Раулю Хаджимба. По требованию парламента Генеральная прокуратура начала расследование этого инцидента. Ее представители выезжали в Москву, пытались расследовать дело, но никаких результатов не обнародовали, что только укрепило подозрения противников действующей власти. Аслан Бжани прибыл сегодня самолетом Аэрофлота в Адлер, и на российско-абхазской границе на КПП ПСОУ его встречали единомышленники и журналисты. Он заявил, что чувствует себя удовлетворительно, назвал свое настроение великолепным и сообщил, что прервал курс лечения и реабилитации и приехал на один день, чтобы завтра присутствовать на заседании коллегии Верховного суда. Там будет рассматриваться жалоба Алхаса Квициния на решение суда первой инстанции, который отказал ему в удовлетворении его иска о признании выборов несостоявшимися. В своем интервью журналисту медиаклуба «Апсны Яхья» Аслан Бжани напомнил о словах Рауля Хаджимба, сказанных на представлении нового министра внутренних дел коллективу ведомства, что судьи неизвестно, чем занимаются – и уточнил.
Я приехал для того, чтобы, зная, что в составе суда, в Верховном Совете, вообще в судебном корпусе много честных судей, приехал их поддержать и посмотреть в глаза тех, кто на самом деле, возможно, такую оценку заслуживает. События, которые происходят в последнее время, не могут никого оставить равнодушными. Доморощенные варвары разрушают нашу страну, убивают людей, грабят, насилуют, похищают. И всему этому безобразию необходимо положить конец. Я надеюсь на то, что здравый смысл он возьмет вверх, народ Абхазии объединится, и мы вырвем нашу страну из рук тех, кто ее хочет окончательно и бесповоротно разрушить.
По признанию Бжания, его приезд в Абхазию был неожиданным и для него самого, поэтому он обещал дать расширенное интервью позже. Бжания заверил, что через месяц-полтора будет чувствовать себя очень хорошо и уже в феврале намерен продолжить начатое дело и довести его до логического конца. Он выразил надежду на то, что завтра в Верховном суде будет не единственным, кто захочет посмотреть некоторым судьям в глаза, а не некоторых поддержать, и пообещал продолжить разговор завтра. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
У упрощенного режима пересечения пункта пропуска Раздахан, введенного властями самопровозглашенной республики Южная Осетия, обнаружились сложности. Например, кто будет вывозить пенсионеров при отсутствии общественного транспорта? Что делать тем, кто не в силах передвигаться самостоятельно? Продолжит тему Мурат Гукемухов.
Напомню, в связи с тунелийским кризисом югосетинские власти закрыли все пункты пропуска через границу с Грузией, из-за чего в Лениногорском районе сложилась тяжелая гуманитарная ситуация. Прежде всего, история с закрытием границ ударила по пенсионерам, получающим пенсию в Грузии. Они остались без средств к существованию. И по тяжело больным людям, которые лишились возможности лечиться в тбилисских клиниках. 2 декабря Совбез Южной Осетии сделал для них исключение. Он разрешил выезд в Грузию жителям населенных пунктов Лениногорского района, цитирую, не имеющим югосетинского и российского гражданства и нуждающихся в медицинской неотложной и высокотехнологичной помощи, не оказываемой на территории Южной Осетии. Конец цитаты. Кроме того, Совбез принял решение, цитирую, о создании условий для получения пенсии жителями Лениногорского района, не имеющими югосетинского и российского гражданства, до постановки их на учет в Пенсионном фонде Южной Осетии. Конец цитаты. По этому решению Совбеза один раз в 2 месяца им разрешат выезжать в Грузию для получения пенсии. По словам гражданской активистки Тамары Миракашвили, в Лениногорской районной больнице уже создана комиссия из 4 медиков под председательством главврача, которая рассматривает обращения от больных, желающих поехать на лечение в Тбилиси.
Пока неизвестно, с какими болезнями будут разрешать въехать. С 2 декабря в комиссию обратилась только одна женщина с раком 4-й степени, которую сначала отправили в Цхинвал, с Цхинвала обратно здесь, и потом ее выпустили на лечение в Тбилиси.
В районной администрации сейчас местное начальство ломает голову над тем, как выполнить решение Совбеза по пенсионерам. Там обнаружился целый ряд сложностей, например, с транспортом. Кто будет вывозить пенсионеров? Водители маршруток поголовно являются гражданами Южной Осетии. Они не подпадают под пославление Совбеза. Им запрещено пересекать Раздахан. Говорит Тамара Миракашвили.
Как я слышала, сейчас рассматривается такой вариант. На личном или общественном транспорте их будут подвозить до пункта пропуска. А переходить через Раздахан они будут пешком. А на той стороне они сядут в транспорт и доберутся до Цервана. Но и этот вариант осуществить сложно. Можно определить даты, когда один раз в 2 месяца этих пенсионеров будут выпускать. Можно всех сразу или разбить их на 2 или 3 потока, чтобы старики не стояли в очередях. Но вопрос, когда они вернутся. Властям надо определиться, сколько дней дать им на возвращение. Их ведь должен встречать транспорт. И в эти дни Раздахан должен работать.
Но даже если все это решить, возникает еще одна проблема, говорит Тамара.
Есть пенсионеры старше 80 лет. Они не в силах поехать без помощи сопровождающих. Они не смогут воспользоваться банкоматом самостоятельно. Кто их будет сопровождать? Конечно, есть пенсионеры, у которых на той стороне живут родственники. Но хватает и таких, у которых нет там близких. Как они найдут дорогу домой? Это тоже проблема.
Есть в этой истории еще один момент, одновременно и смешной, и грустный. Старички не верят властям. Уж слишком часто их обманывали, говорили, что закрывают Раздахан на пару дней, а потом не открывали границу месяцами. Теперь старики боятся, что их выпустят, но обратно уже не впустят. По словам Тамары, от них частенько можно услышать такое. Пусть сначала другие поедут, а я посмотрю, что с ними будет. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором грузинских СМИ. Наш корреспондент Анастасия Славинская.
Власть не хочет отступать ни на шаг, поэтому и всплыла тема плебисцита. Статью под таким названием публикует газета «Резонансе». Идею проведения плебисцита или референдума по вопросу избирательной системы высказал вначале бывший депутат от большинства Акаки Зуидзе, а за ним и Сузар Субари, советник премьер-министра. Аналитик Вахтанг Дзабирадзе в интервью изданию говорит, что сама по себе инициатива неплоха. Спросить у людей, что они думают по этому поводу, и сделать соответствующее дополнение в Конституцию. В то же время, по его словам, это предложение не несло никакой конкретики, а потому совершенно неясно, реально ли вообще провести плебисцит, учитывая, сколько времени необходимо на его подготовку, когда до выборов остается всего ничего.
Когда кто-то так бросается идеями, и тем более представители власти, должно быть уже все просчитано. Очень важна формулировка вопроса, как он будет задан. Если плебисцит будет проведен, насколько после него можно уложиться в сроки? Разговоры власти о плебисците и референдуме, мне кажется, частью пиара, а не желанием сделать реальный шаг или попыткой найти выход из тупикового положения.
Сказал Вахтанг Дзабирадзе «Резонансе». Чего хотят грузины? Задается вопросом Георгий Ламсадзе, автор статьи, опубликованной ресурсом eurasianet.org. В ней речь идет о своего рода акции, проведенной в мае 2012 года на митинге тогда еще оппозиционного альянса, который возглавляла «Грузинская мечта». Гражданам тогда предложили написать свои мечты на карточках с логотипом партии и поместить их в специальные коробки. Все эти годы, пока в стране происходили политические перемены, пишет автор статьи, коробки желаний пылились в штаб-квартиры грузинской мечты. Источники из партийного штаба сообщили eurasianet.org, что Иванишвили и другие официальные лица ознакомились с несколькими карточками, но никто не удосужился прочесть остальные. Источники также дали возможность изданию ознакомиться с содержимым коробок. Часть из найденных в них посланий была опубликована в статье. Например,
«Я хотел бы жить в такой Грузии, где царит грузинский дух и соблюдаются традиции. Я хочу, чтобы вместе мы победили ненавистника грузин, любителя оргий, безумца, масона, параноика Саакашвили.
Я желаю господину Бедина Иванишвили удачи в его планах. Я хочу иметь трехкомнатную квартиру со свежим ремонтом в Тбилиси и машину.
Я хочу Джессику Альбу.
Объединение и мир в Грузии. Восстановите православную веру, как того требует от нас Господь, а не Миша. Достойная зарплата для врачей. У меня нет квартиры».
Онлайн-издание «Нетгазети» публикует историю мужчины, который обвиняет полицейских в физическом насилии. 26-летний Тато Шейтнишвили из Логодехи рассказал «Нетгазети», что в ночь на 1 декабря трое правоохранителей, среди которых был и глава местной полиции Георгий Климиашвили, подошли к его машине и сразу после короткого диалога начали его избивать. Причина, по словам Тато Шейтнишвили, заключается в том, что ранее он стал свидетелем того, как эти же полицейские избивали мужчину, который умолял их остановиться.
«Они насильно посадили меня в свой пикап. Ноги ниже колен оказались за пределами машины. Так они меня везли. Они просто запихнули меня в машину, фактически сидели на мне, плевали и оскорбляли. Был еще четвертый полицейский. Я слышал его голос. Он говорил им, что пора остановиться, чтобы они не забили меня до смерти. Когда меня привезли в участок, там меня уже не били, но продолжали оскорблять, не упустили никого, ни живых, ни мертвых. В отделении меня раздели, а у меня незадолго до этого было воспаление легких. Так и оставили, в чем мать родила, избитого с сотрясением мозга, якобы из-за обыска. Не знают, что они там искали».
Рассказал Тато Шейтнишвили Мамишвили Нетгазети. В МВД изданию заявили, что 26-летний мужчина был задержан ввиду неповиновения полиции. Параллельно ведется следствие службой госинспектора по статье о злоупотреблении полномочиями. Сам глава Лагодекской полиции Георгий Климиашвили, когда с ним связалась Нетгазети, заявил: «Я не обязан отвечать каждому, кто задаст мне этот вопрос по телефону», и посоветовал обратиться в пресс-службу ведомства. Онлайн-журнал «Публика» публикует рецензию киноведа Тео Хатиашвили на дебютный фильм «Уты Берия. Отрицательные числа». Картина в ходе Тбилисского кинофестиваля была отмечена специальным призом жюри. Киновед полагает, что незаслуженно. Фильм, по ее мнению, был достоин большего главного приза. Тео Хатиашвили упоминает события последних недель. Неутешительные результаты исследования международной программы оценки образовательных достижений учащихся, согласно которым уровень грамотности в Грузии ухудшился. Один из аспектов отчета омбудсмена, свидетельствующий о неформальном правлении и укреплении криминальной субкультуры в тюрьмах, а также о подростке, который совершил попытку суицида после опроса в полицейском участке.
В моем мозгу все эти тревожные факты соединяются между собой и в конечном счете объединяются вокруг фильма «Уты Берия», в котором действие разворачивается в учреждении по исполнению наказаний для несовершеннолетних. Это зараженное насилием среда в истории кино воссоздавалась не раз. Мне еще более острее воспринимается стремление к свободе и неповиновение репрессивной системе, основанной на строгой иерархии. В том числе это уже ставший классикой английского рассерженного поколения фильм Тони Ричардсона «Одиночество бегуна на длинные дистанции». Он был также показан в ходе Тбилисского кинофестиваля этого года в рамках британской ретроспективы. В учреждении для несовершеннолетних преступников и сложных воспитанников спорт также становится способом установления унижающей достоинства дисциплины и жестких правил.
Пишет Тео Хатиашвили в статье, опубликованной онлайн-журналом «Публика». Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас рубрика «Голоса с жителями Сухуми» беседовал наш корреспондент Анаит Гагарян.
В Абхазии сильное расслоение по материальному достатку? Много ли у нас бедных людей?
Конечно, сильное расслоение. Это же очевидно, понимаете, тут никакие расчеты не нужны. Скажем, кто имеет возможность, вплоть до того, что они своих детей отправляют на машине в школу, на машине с школы, одна, вторая, третья, четвертая секция, репетитор. Не все это могут позволить. И в дальнейшем вот это расслоение, оно будет усугубляться в том плане, что их дети, которые сегодня имеют, да, какие-то материальные возможности, они всегда будут более конкурентными по отношению к другим. И в доступе к информации, в доступе к другим ресурсам. Это естественный процесс, если этим не заниматься, если нет какой-то программы. Но, само собой, всегда получается расслоение в обществе. Это просто должно быть идти регулирование государства. Кому-то больше досталось после войны, кому-то меньше досталось. Кто был директором завода, стал хозяином завода. Кто был водителем автомобиля, стал хозяином, а кто не был ни тем, ни другим, он остался. Поэтому надо их уравнивать. Это должен быть продуманный специальный подход. Беслан Кварчи.
Фонд Ашана помогают бедным. Тот же Киарас, молодцы девочки, которые этим занимаются, благотворительные акции. Перед Новым годом все хотим по чуть-чуть чем-то помочь многодетным семьям, бедным. Рассвоение общества, конечно, у нас есть. Хотелось бы, чтобы уровень был одинаковый, но такое невозможно в наше время. Дай Бог, чтобы все меньше и меньше было бедных людей, и чтобы мы могли помогать им, народ Абхазии, государство, правительство.
Да, вот заходишь в магазины, где, допустим, посуда дорогая, практически нет людей. Это люди ищут что-то подешевле. Астан, да.
В основном большая часть, конечно, средний класс.
А бедных людей много?
Ну, бедных людей, я думаю, сейчас в Абхазии с голода никто не умирает. Малоимущих, скажем так, я думаю, немало, конечно.
Как вы понимаете, человек малоимущий, среднего достатка? Вот по какому критерию вы определяете?
В среднем, если житель Абхазии может себе позволить купить машину в пределах 200 тысяч, то я думаю, такой средний достаток, когда он может себе потом позволить еще и что-то там пойти, еще так в среднем потратиться. Желаю, чтобы каждый житель Абхазии на самом деле с каждым днем видел, что жизнь становится лучше, и она его стороной не обходит. Меня зовут Беслан.
Так как у нас очень большая безработица, естественно, очень много бедных людей. И зарплаты у нас низкие. Откуда у нас взяться среднему классу? По-моему, у нас его вообще нет. Есть те, которые наворовали и живут хорошо, и те, которые живут очень плохо.
Можете привести какие-то примеры конкретно?
Смотрите, зачем приводить примеры? Просто логично. Если человек работает в госучреждении, зарплаты приблизительно мы все знаем. Элементарно он даже «Жигули» не купит, не говоря уже про эти машины, на которых они ездят. Тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, о чем речь. Сида, фамилия Топагу.
Сильно бедных, я думаю, нет. Средних больше. За богатых не могу говорить. А бедных нет, я не думаю. Наш край расположен к тому. Надо работать. Ни на кого не надеяться. Надеяться только на себя. И все будет хорошо. Марина.
Анаид Гагарян, Абхазия. Сухум специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахари выступил с заявлением в связи с письмом американских конгрессменов. По оценке главы правительства, конгрессмены являются руководителями групп «Друзей Грузии», и всякого рода критика с их стороны правительством воспринимается в рабочем режиме, передает Интерпресс Ньюс. Решение, принятое в связи с инициативой, предполагающей проведение выборов по пропорциональной избирательной системе, глава правительства сказал, что соответствующие процедуры в парламенте уже пройдены, и никто не сможет поставить под сомнение решение, принятое избранным народом законодательством. Органом. Напомним, что член Конгресса США от республиканской партии Адам Кинзингер на своей странице в Твиттер опубликовал письмо, адресованное премьер-министру Грузии Георгию Гахари. В письме, которое датировано 13 декабря, говорится, что конгрессмены Адам Кинзингер и Джеральд Коннелли обеспокоены тем, что парламент Грузии не поддержал переход на пропорциональную избирательную систему. В свою очередь, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что для грузинских властей важна позиция главного стратегического партнера в отношении нынешней ситуации в стране, но, сказал министр, Вашингтону представляется противоречивая информация о происходящих в Грузии процессах. Лидер оппозиции, депутат парламента самопровозглашенной Республики Абхазия Аслан Джани вернулся в Сухуми. Политика на российско-абхазской де-факто границе встречали соратники, единомышленники, друзья, коллеги, депутаты, представители общественности. Завтра, 18 декабря, Аслан Джани собирается присутствовать на заседании Кассационной коллегии Верховного суда на решении суда первой инстанции по иску Алхаса Квициния. «Я приехал поддержать судей. Я уверен, что в этом деле мы будем не одни. Мы хотим вырвать Абхазию из рук тех, кто окончательно и бесповоротно хочет разрушить ее», — сказал лидер оппозиции в интервью медиаклубу «Абсны и Ахия». 18 апреля 2019 года по состоянию здоровья Аслан Джани был госпитализирован в московскую больницу. 5 июня спецбортом его доставили в Германию, где он продолжал курс лечения и реабилитации. 11 октября Джани вернулся в Москву. Республика Южная Осетия оставляет за собой право любых действий, направленных на обеспечение безопасности своих граждан, заявил президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов на ежегодной пресс-конференции в Цхинвале, сообщает информагентство РЕС. Население Уиста Цнелиси сегодня в безопасности, и думаю, что этот вопрос будем решать политическим путем, отметил президент. Бибилов подчеркнул, что этот вопрос поднимался на женевских дискуссиях. По словам политика, факт нахождения на территории Южной Осетии грузинских полицейских установлен, и об этом знают все, в том числе представители европейских структур. Провокационную выходку со стороны Грузии мы должны решить. Думаю, мы добьемся политического решения этой проблемы, подчеркнул Бибилов. Напомним, сегодня в Цхинвале прошла итоговая пресс-конференция юго-осетинского президента, на которой присутствовало более 25 журналистов государственных и аккредитованных в Южной Осетии российских СМИ. Правоохранительные органы самопровозглашенной Республики Южная Осетия передали 96-летнего Гору Гарибашвили, жителя села Квемачала, муниципалитета Каспи, грузинским полицейским на разделительной линии. До освобождения его держали в местном отделении милиции. Сообщение о задержании на разделительной линии российскими пограничниками жителя села Квемачала появилось 16 декабря. По информации Интерпресс Ньюс, пожилой мужчина шел на кладбище в одно из прилегающих у разделительной линии сел. Предположительно, инцидент произошел у села Цуневи. Гора Гарибашвили уже задерживался российскими военными за нарушение де-факто границы. На этот раз пожилой человек не был доставлен в Цхинвальский изолятор и был освобожден после задействования СГБ Грузии горячей линии миссии наблюдателя Евросоюза в Грузии. Сухумский городской суд избрал в отношении одного из подозреваемых стрельбы на набережной в Сухуми у ресторана «Санремо» меру пресечения и заключения под стражу до 15 февраля.
Новости представил Вадим Дубнов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня в Сухуми прошел круглый стол о развитии отношений России и самопровозглашенной Республики Абхазия с участием депутатов Госдумы РФ. Сначала разговор носил довольно парадный характер, но в конце, после выступлений гостей, он вышел на острые и спорные вопросы двусторонних отношений. На мероприятии побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шарин.
Сегодня в Национальной библиотеке Абхазии состоялась беседа за круглым столом, организованная объединением российских соотечественников «Союз русских и казачьих организаций Республики Абхазия» при поддержке посольства России в Абхазии и посвященная развитию российско-абхазского диалога. Круглый стол открыл и вел советник президента Абхазии по науке, культуре и образованию Владимир Зонтария, вице-президент Республики Абхазия Аслан Барциц в качестве примеров успешного сотрудничества двух стран привел резкое снижение в Абхазии в прошлом году с помощью российских ученых-аграриев популяции сельскохозяйственного вредителя мраморного клопа, а также такой знаковый факт, как первое посещение за 30 лет Сухумского морпорта круизным судном. Князь Владимир остановился он и на борьбе за умы. По его убеждению, анонимы в соцсетях, работающие на западные спецслужбы, целенаправленно занимаются стравливанием людей разных национальностей на Кавказе и воспитанием в них представлений, что во всем виновата Россия. Среди выступавших на круглом столе было и двое гостей из Москвы, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Один из них, представляющий в Госдуме народ Республики Крым Павел Шперов, в конце своей речи призвал руководство Абхазии признать суверенитет ДНР и ЛНР. Второй, Александр Старовойтов, остановился на следующих проблемах межгосударственного сотрудничества. После чего Старовойтов перешел к давно уже обсуждающейся теме приобретения иностранцами недвижимости в Абхазии.
Один из важных фундаментов экономики, уважаемые коллеги, вы это знаете, является энергетика. Сейчас, к сожалению, у нас есть совершенно очевидные проблемы в этом вопросе. Основная масса энергетики идет у нас сейчас со стороны Ингургэс. Учитывая геополитическую составляющую, прекрасно знаете, что если не развивать там энергетическое направление совместными усилиями, то рано или поздно мы можем оказаться в тупиковой части развития. Развитие малой генерации – это очень дорогостоящий проект, и законодательство ограничивает иностранным инвесторам строить объекты электроэнергетики мощностью свыше 5 мегаватт, так как они будут являться госсобственностью. Безусловно, это все-таки есть потенциальный барьер для инвестиций со стороны России. Я думаю, что наши парламенты должны совместно поработать над этим. Вы же прекрасно понимаете, что начало строительных процессов – это и подряды, и субподряды, и обслуживание. Это рабочие места, это дополнительные налоги, это какие-то вливания в экономику Абхазии. Вы также знаете, что есть достаточное количество различных мошеннических схем по приобретению недвижимости, да, в обход законодательства. То есть в любом случае это явление есть. Поэтому мы с вами должны отчетливо подумать, встретившись со всеми политическими силами Абхазии, с представителями всех районов, обсудить начало вот этого процесса. Еще раз подчеркиваю, этот процесс не стоял на повестке диалогов между нашими президентами.
В завершение разговора Аслан Барциц вновь взял слово и сказал.
Вот здесь Александр Сергеевич, уважаемый, поставил ряд вопросов. У всех на слуху проблема, ту, которую озвучили, недвижимость. Но мы иногда стесняемся говорить об этом, мы иногда делаем вид, что случаев нет этой проблемы. Дорогие друзья, проблемы есть. И проблему решают, к сожалению, незаконными серыми схемами. И это тоже мы знаем. Ну что мы с вами будем говорить о том, что этого нет? Зачем? У меня лично такая позиция. Как пилотный проект выбрать один из районов Абхазии, договориться со всеми политическими силами в Абхазии, чтобы не было дешевых спекуляций на этом. Я именно подчеркиваю дешевых спекуляций. И посмотреть, вот военный городок, уважаемые друзья, существует. Скажите, пожалуйста, кому он помешал из нас? Вот кому помешали жители, вот семьи офицеров, которые там живут? Вот этот магазин, супермаркет Сухум, который еле-еле душа в теле был, он сейчас заработал, там люди. Ну, люди, где есть, там жизнь есть, ну, это же понятно. Но они не принимают участие ни в выборах, да и не хотят, это им и не надо. Что надо гражданину Российской Федерации, который приехал в Абхазию, допустим, отработал на северах там, и хочет остаток своих дней, извините, может, самые лучшие годы своей жизни провести в Абхазии, иметь здесь недвижимость. Что он хочет? Он хочет законно владеть своей недвижимостью. Платить налоги, передать, продать, по наследству, внукам, детям оставить. Поэтому, то, что касается вопросов недвижимости, есть над чем работать. И давайте работать. Давайте начнем каких-то реальных шагов. Я готов поддерживать их. Но, опять же, как врач, не навреди. Аккуратно, шаг за шагом.
Виталий Шарев специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Прокурорский совет Грузии объявляет конкурс для желающих стать генпрокурором. Власть обещает, что он будет прозрачным, и кандидатов выберут с учетом рекомендаций академических кругов и НПО. Впрочем, прежний опыт подбора главы генпрокуратуры настраивает оппонентов власти на скептический лад. Продолжит тему Мзия Парисишвили.
«Призываю всех активно включиться в процесс избрания генпрокурора», сказала председатель прокурорского совета Нана Хунджо и сообщила, что с сегодняшнего дня начинается рассылка приглашений представителям академических кругов и профильных НПО для начала консультации. В ходе этих консультаций прокурорский совет из 15 человек, среди которых 8 действующих прокуроров, 2 депутатов, а остальные представители судейского корпуса и профильных профессий, в течение месяца должен отобрать кандидатов на пост генпрокурора. Этот процесс является самым справедливым, объективным и прозрачным способом избрания достойного прокурора, заверила глава прокурорского совета Хунджуа, отметив, что такую возможность дает новый свод законов. Он дает совету больше полномочий при избрании 3 кандидатов на пост генерального обвинителя, из которых простым большинством парламент выберет одного. В этом как раз и видит проблему бывший мечтатель, независимый депутат Леван Гогичаишвили.
Уверен, что им не хватит воли исполнить требования закона, который предписывает, что генпрокурор должен быть аполитичным, нейтральным и реальным исполнителем функции государственного обвинителя. Поэтому я уже скептически смотрю на это.
В прессу просочилась информация, что на пост готовят главу генинспекции генпрокуратуры Бакура Абуладзе. Он назначенец бывшего главы ведомства Ираклия Шутадзе, который был генпрокурором с 2015 по 2018 годы. С учетом того, что Шутадзе и министр юстиции Тецу Лукьяни являются кумовьями, некоторые СМИ предположили, что усиливается влияние Цулукьяни. Несогласные с этой версией указывают на то, что министр Цулукьяни и Шутадзе познакомились, когда Бедзина Иванишвили собрался прийти в политику и пригласил к себе группу ведущих юристов. Оппозиционный депутат от Европейской Грузии Таркахидзе перечисляет и других бывших прокуроров и тоже преисполнен дурных предчувствий.
Абуладзе будет, Шатадзе, Парцхалазе, Бадашвили или кто-то другой не имеет существенного значения. Влияние Шатадзе не усиливается в прокуратуре. В прокуратуре остается влияние Иванишвили. Меняется лишь фигура, выполняющая поручение Иванишвили.
Представители грузинской мечты возражают. Глава юридического комитета депутат Анрио Ханашвили напоминает, что это благодаря грузинской мечте процесс выбора генпрокурора стал таким прозрачным.
Общество знает, что прокурорский совет уполномочен подбирать кандидатов, что нужно проводить консультации. Нельзя принимать претензии тех людей, которые, будучи у власти, непрозрачны, без консультации, основываясь лишь на личных и политических предпочтениях, назначали генпрокурора. Каким бы хорошим ни был представленный кандидат, у этих людей будет субъективный интерес.
С этим не согласны в профильных НПО. Предыдущий случай доказал обратное, когда на пост генпрокурора выбирали по этим новым правилам Шалвута Думадзе, говорит Сулхан Саладзе, глава НПО Ассоциации молодых юристов.
Кандидат, которого они выберут, должен быть дистанцирован от политических процессов, не должен ассоциироваться с какой бы то ни было политической партией, в первую очередь подразумевая правящую партию, поскольку она принимает решения, и она самая влиятельная партия в Грузии. Процесс должен быть открытым, прозрачным, и не должно быть заранее определено, кто станет генпрокурором, как это было в случае господина Тадумадзе. Все об этом знали. Поэтому значительная часть гражданского сектора не стала участвовать в этом процессе.
Но это не помешало правящей партии назначить тогда Тадумадзе на пост генпрокурора. И тогда, и сейчас, после того, как Тадумадзе был утвержден на пост судьи Верховного суда, критики власти расценивают карьерный взлет Тадумадзе личной благодарностью Бидзина Иванишвили, ведь Тадумадзе также был его личным адвокатом. Личным адвокатом Иванишвили был и первый тогда главный прокурор грузинской мечты Арчил Кабилашвили. На его прокурорство пришлось начало уголовных преследований бывших высокопоставленных чиновников на сдвижение партии Михаила Саакашвили. Арчил Кабилашвили запомнился обществу ответом на вопрос о последовательности расследования нашумевших дел.
В прокуратуре, как в кастрюле с хинкали, варится много дел. И какой из них всплывет на поверхность первым, я и сам не знаю.
Ответил в 2013-м Кабилашвили газете «Резонанси». Спустя год Кабилашвили подал в отставку, зато стал одним из авторов реформы прокуратуры и участвовал в назначении генпрокурора. Еще тогда отмечали правозащитники, что разработанные правила были гораздо лучше, чем при правлении над сдвижением, но и они оставляют эксклюзивное право властям выбирать угодного им кандидата. Так и получилось. И свидетельствует этому самая скандальная история за назначение главного прокурора после Кабилашвили Отара Парцхаладзе. Его с семьей Иванишвили связывает кумовство. Но это не шокировало общество. А новость о том, что новый главный прокурор Парцхаладзе оказывается судим за разбой в Германии. На эту часть биографии прокурора пролила свет на сдвижение. Парцхаладзе через 40 дней прокурорства был вынужден подать в отставку. При этом он уточнил, в Германии его судили не за разбой, а за препирательство с полицией. За эти 40 дней Парцхаладзе успел ввязаться в скандал, который стоил грузинской мечте поражения в Страсбургском суде по делу бывшего премьер-министра Фаноми Рабишвили, которого из тюрьмы вывели тайком главному прокурору Парцхаладзе на собеседование. Парцхаладзе оказывался замешан не в одном коррупционном скандале. Против него в прошлом году даже возбуждено уголовное дело из-за избиения тогдашнего главного аудитора Лаши Тордия. Тордия утверждает, что досталось ему из-за того, что уличил Парцхаладзе в коррупционных сделках. Но дело Парцхаладзе так и не доведено до конца. Оппоненты власти указывают, что все последующие главные прокуроры Георгий Бадашвили, Иракли Шотадзе, Лаша Тадумадзе были приближенными лицами Иванишвили. С учетом этого на будущего генпрокурора уже смотрят опасением. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Искусство останавливаться на достигнутом. Наш автор Геонодия желает Евросоюзу спокойствия и уверенности в завтрашнем дне, которое, по его мнению, совершенно не требует дальнейшего углубления интеграции за счет национальных суверенитетов. Скорее наоборот, как показал Брекзит. Продолжит Геонодия.
Убедительная победа консерваторов Бориса Джонсона в британских парламентских выборах вывела страну из более чем трехлетнего кризиса. Проблема Брексита, наконец, решена. Великобритания покинет Европейский Союз на условиях, о которых обе стороны заранее договорились. Остается много вопросов. Как развод отразится на экономике страны? По каким правилам будут Великобритания и Евросоюз торговать в будущем? Останутся ли Шотландия, а в перспективе даже Северная Ирландия и Уэльс в составе Соединенного Королевства? Все это важно. Но Брексит может иметь и более широкие последствия. В чем именно они состоят? В Грузии отношение к Брекситу часто сводится к простой схеме. Брексит был в интересах Кремля. Россия активно использовала свои ресурсы, чтобы склонить британскую публику к этому шагу. А то, что в интересах России, автоматически противно интересам Грузии. Схема выглядит примитивной, но это не означает, что она неправильна. Как в России, так и в Грузии предполагают, что существует Запад, как определенное сообщество, обладающее относительно единой политической волей. НАТО и Евросоюз – главные, но не единственные воплощения этой воли. Запад защищает так называемый либеральный мировой порядок. Это означает, что он вправе и призван отстаивать определенные ценности, в том числе права человека, а также право малых и слабых государств иметь ту политику, которую они считают правильной. Особенно, если последние проявляют какое-то уважение к демократическим ценностям. Именно поэтому Россия рассматривает его как экзистенциальную угрозу для себя. По крайней мере, так считает ее политическая элита. Соответственно, ей выгодно все, что плохо для Запада. Брексит ослабляет Запад, значит, он выгоден России. В свою очередь, Россия – главная экзистенциальная угроза для Грузии. Если последняя способна определять основные направления своей внешней и внутренней политики, это возможно прежде всего благодаря поддержке Запада. Когда баланс политических сил между Западом и Россией меняется в пользу последней, это ослабляет позиции Грузии. Да, все так, но сейчас Брексит перестал быть угрозой и стал историческим фактом. Нет никакого смысла сокрушаться по поводу того, что летом 2016 года большинство британцев проголосовало за выход из Евросоюза, или мечтать о том, что результаты референдума магическим образом отменятся. Сначала надо подвести итоги. Страх, что премьер британцев окажется заразительным для остальной Европы, оказались сильно преувеличенными. Британия всегда неохотно шла на близкое сотрудничество с Евросоюзом и осталась исключительным случаем. Евроскептики есть везде, но ни в одной из европейских стран идея выхода из сообщества серьезно пока не обсуждается. У сторонников единой федеральной Европы Брексит породил не только страхи, но и новые надежды. Британия всегда противостояла идее постмодернистской, постнациональной Европы. Теперь она больше не сможет ставить палки в колеса интеграционных проектов. Увы, у этих мечтаний тоже мало оснований. Все больше членов сообщества ревностно охраняют те элементы национального суверенитета, которые у них остались. Особенно это касается восточной части континента. Главный урок Брексита заключается в том, что национальный суверенитет, который многие западные интеллектуалы поспешили списать, как атавистический пережиток прошлого, становится все более значимым фактором международной политики. Это не означает, что больше не будет Запада, как коллективного игрока на международной сцене. Ему, Западу, всегда было трудно сохранять более или менее единые позиции, а сейчас это стало еще труднее. Но общие интересы остаются. Например, по обе стороны Атлантического океана продолжают считать, что Россия и Китай представляют опасность для их интересов. Евросоюз не распадется, но ему надо переосмыслить себя. У этого весьма успешного проекта есть ахиллесова пята. Убеждение, что проект провалится, как только процесс европейской интеграции перестанет углубляться. Что возможно лишь за счет дальнейшего усечения национального суверенитета, который страны не хотят сдавать до конца. Отождествление идей Евросоюза с постоянным углублением интеграции вызывает противодействие и создает впечатление, что сообщество в постоянном кризисе. Гораздо рациональнее договориться, что определенный уровень интеграции достаточен, и национальным суверенитетам следует оставить разумное пространство. Идеология все более глубокой интеграции стала основным фактором, вызвавшим Брексит. Если он был ошибкой, ответственность за нее разделяет и Брюссель. И пора последнему это понять.
Эхо Кавказа.
В завершении программы рубрика «Картинки с выставки».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Союзу художников Абхазии исполняется 80 лет. И чтобы отметить такую важную дату, 10 декабря в центральном выставочном зале столицы самопровозглашенной Республики Абхазия открылась выставка, показывающая работы художников, которые входили в Союз на разных этапах его деятельности. На выставке побывала наш сухумский корреспондент Дарья Пабба.
На выставке в Центральном выставочном зале Сухума представлено 80 работ, созданных художниками в самых разных форматах и техниках. Здесь есть и печатная графика на бумаге «Два века» Варвары Бубновой, и почти абстрактный, написанный маслом чертог нашего современника Игоря Панченко, и кожаный калаш искусства Анны Любасей, и керамика «Птица счастья» Валентина Хурхумал. Такое разнообразие свойственно не только выставке, но и истории самого Союза художников Абхазии. В 1939 году, когда Союз художников Грузии был включен в состав Союза художников Советского Союза, было также принято решение о создании Союза художников Абхазии. И уже в 1940 году состоялась первая выставка творческого объединения в Сухуме. В 1961 году в Сухум приехала дочь видного государственного деятеля Ефрема Эшба и впоследствии известный скульптор Марина Эшба. Вскоре она приступила к исполнению обязанностей председателя Союза художников. Именно при ней начала бурно развиваться эта творческая институция. Был создан художественный фонд, Союз развернул выставочную деятельность. Художники стали показывать свои работы в городах России и Грузии и на Северном Кавказе. Это дало толчок и интенсивному развитию искусства Абхазии в 1970-80-х годах. В разных городах и даже селах открылись художественные школы, а закончив эти школы, дети поступали в недавно открытое художественное училище, которое находилось в Сухуме. Это прозвучит удивительно, но такой толчок творческой энергии не могла остановить даже война. Об истории одной выставки в разгар Отечественной войны народа Абхазии рассказывает председатель Союза художников Виталий Дженя.
Когда началась война в августе, да, вот где-то в ноябре Владислав Григорьевич узнал, ведь судя была выставка абхазских художников до начала войны, и работы были там. И он вызвал министра культуры, тогда был Надар Чанба. И он сказал, поговори с художниками, эту выставку пусть повезут в Санкт-Петербург. И потом меня пригласили к нему. Я пришел, и мне говорит, надо организовать выставку. Я был ошеломлен. Я говорю, Владислав Григорьевич, никуда не поеду. Меня неправильно поймут, идет война, я с выставкой. И он как на меня... наехал. Я тебе, говорит, сейчас нам нужен. Ты, говорит, ничего не понимаешь. Я сказал, говорит, вы должны повезти. И он заставил нас. Мы повезли. Он понимал, что это такое сила искусства.
Открытие прошло в Смольном соборе. По всему городу висели афиши, призывающие жителей Санкт-Петербурга посетить выставку абхазского искусства. Такая пропаганда принесла свои плоды, и в Абхазию приехало много солдат-добровольцев из Санкт-Петербурга. Окончание войны принесло победу, но еще и сложные условия жизни. Это не могло не отразиться и на работе Союза художников. Несмотря на то, что работа фактически не прекращалась, понадобилось несколько лет, чтобы вернуть деятельность творческого объединения в прежнее русло. Виталий Дженни рассказал о деятельности Союза художников Абхазии с наступлением 21 века.
С 2002 или 2003 года мы сделали ежегодно, как лучшие произведения года, премию сделали. Выбирали троих художников, которые получали премии. И с тех пор это все имеет продолжение. Потом каждый год двоим художникам выплачивали по 5000 рублей каждый месяц. И в конце года они делали выставку. И с этой выставки на эту сумму кабинета министров совместно с Министерством культуры создавали комиссию, отбирали на эту сумму работы и мы дарили им. Потому что когда гости приезжают или куда-то уезжают, делают какие-то подарки, у них был фонд, и оттуда они им выдавали. И им было хорошо, и художникам. И это уже закрыли. Лет 5, наверное. Союз художников организовывает выездные выставки не только здесь у нас, и за пределами.
И каждый год 2-3 выставки. И оттуда мы приглашаем сюда. И это идет развитие.
Помимо этого, несколько раз в год Союз художников организует выездные выставки и приглашает коллег в Абхазию. На сегодняшний день у Абхазского творческого объединения есть контакты со многими городами России и Северным Кавказом. Специально для Эхо Кавказа Дарья Пабба из Сухума.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.